как можно дальше, а затем повернуть на северо-запад, к канадской границе.
«Как нам не хватает людей», – посетовал капитан.
«Сиу могут превзойти нас численностью. Придется рисковать». Я бросил свое седло на большую оленью шкуру. Пересекая территорию индейцев Сиу, мы навлекали на себя большую опасность. Перегонять скот по незнакомой местности и врагу не пожелаешь. К тому же, кроме капитана и Тайрелла, наша команда состояла из людей по случаю или в спешке нанятых. Тогда они показались нам надежными помощниками, но только время могло выявить их настоящую сущность. Мы взяли мало провизии и много вещей, и нам предстояло бог знает где встретиться с Орином. Хуже того, он шел за нами в сопровождении таких же незнакомцев, если вообще сумел набрать людей. Стояла ранняя весна. На северных склонах холмов, уже покрывшихся зеленой дымкой, все еще лежал снег. Хотя с прошлого года сохранилось довольно много травы, еще сочные у основания стебля. Логан предупреждал, что мы можем встретить Хиггинсов. Это имя соседей, с которыми наша семья долго враждовала, означало для нас неприятности. Некоторые из них очень метко стреляли. Перекусив, я забрался на коня и отправился подменить одного из парней, который сейчас стерег стадо. Он был новичком. Направляясь на юг в Абелин, заехал к нам на огонек. Рассказал, что ищет работу, связанную с лошадьми и долгими переездами. Мы сказали ему, что может ее получить у нас, если только достаточно вынослив. «До сих пор я ни разу не бросал дело на полдороги», — заявил он тогда. «Как нам тебя называть?» «Айсэм Брэнд. Обычно меня кличут Брэнди». «Хорошо. А теперь послушай. Ты поедешь с нами в пустынные места, страну, населенную индейцами. Ты увидишь такие горы, каких ты никогда не видел, и такие огромные степи, которые тебе не снились. Не исключено, что иногда тебе придется пропустить обед или ужин, так как у нас мало провизии, и надо дотянуть до встречи с моим братом Орином. Но нытики нам в пути не нужны». И этот миловидный мальчик с озорными голубыми глазами взглянул на меня в ответ и заявил: «А ты тоже не будешь иногда есть? Мы все будем делать вместе», — ответил я. «Тогда я у тебя работаю», — сказал он. Затем помолчал и, слегка покраснев, добавил: «У меня совсем мало денег. Все, что было, я оставил маме и сестре перед отъездом». «А почему ты не нашел работу рядом с домом?» «Да там ее нет». «У твоей матери пока хватит денег на жизнь?» «Нет, сэр. Мне надо выслать ей еще как можно раньше». «Старайся», — посоветовал я, — «и скоро получишь жалование». Он приехал на вороной кобыле, пригодная для пахоты, но не для нашей работы. Так что мы купили у индейцев мустанга. Парень его объездил, и мы отправились в путь. Брэнди я обнаружил в дальнем конце стада. «Пойди-ка перекуси, да вздремни!» — крикнул я ему. «Мы еще час не тронемся с места». Я следил за тем, чтобы животные не отбивались от стада, и думал о Логане. Логан и его брат-близнец Нолан принадлежали к семье Секетов из района гор Клинч, то есть к другой фамильной ветви, нежели мы. Эти Секеты – настоящие сорвиголова. Они являлись прямыми потомками того самого Йенса Секета, который положил начало нашей династии в 17 веке. Он забрался так далеко в горы, что о его существовании долгое время никто из поселенцев и не подозревал. Некоторые из их семьи были самогонщиками. Так их прозвали. Они выращивали зерно, а продавали его уже в жидком виде – галлонами. Мой отец никогда не имел с этим ничего общего. «Если хотите выпить, ребята», – говаривал он, – «это ваше личное дело. Только не надо делать алкогольные напитки. Вам пристало лишь покупать их. Может, я недолюбливаю наше правительство, на то есть причины, но большинство из нас голосовало за него. Так что мы должны защищать наши законы». А Йенс, насколько я слышал, с законами никогда не считался, и отпрыски его ничуть не лучше. «Но если вы попадете в беду, эти парни покрепче каменной стены и обязательно придут вам на выручку. Они разожгут огонь, одолжат вам денег, накормят, напоят из фляги, будут драться с вашими врагами, и ни один из них не полезет на дерево при виде медведя». Однажды очень крупный мужчина побил одного из секетов. Но в следующую субботу Секет снова пришел туда, и пришлось его снова вздуть. Каждую субботу Секет оказывался на месте, и каждый раз обидчик его колотил, потому что был сильнее мальчишки. Но, наконец, этот мужчина не выдержал и остался дома, чтобы больше не встречаться с Секетом. И все-таки пришлось ему покинуть насиженное место. Он переезжал, обосновался в другом районе, нашел работу, но прошли годы, прежде чем он перестал вздрагивать, когда к нему приближались сзади. Потом сказал как-то: «Я сделал ошибку. Надо было дать ему возможность меня побить. Тогда бы он оставил меня в покое. Нет хуже вздуть Секета. Он будет преследовать тебя до могилы». Вот так оно и было. Когда у нас случались неприятности, Логан мчался к нам на всех парах. А теперь мы отплатили ему тем же. Раз он попросил пригнать стадо коров, мы пригоним. Я не знал точно, что там у него стряслось, но судя по характеру Логана, неприятность была большого масштаба. Мы потратили все свои деньги, оставили только мелочь, и погнали по незнакомым нам опасным тропам 11 сотен голов. Но мы делали это не только из-за Логана. Честь имени Секетов дорогого стоит. Я слышал, что в городах не очень-то доверяют слову чести. Но у нас все по-другому. Там, откуда мы приехали, много бедных людей, но они богаты истинно человеческими качествами. Низкие серые облака наконец разошлись, и показалось голубое небо. Мы неуклонно продвигались на запад, сотни ярдов от края выжженной травы. Характер растительности тоже менялся. Все реже попадались низкорослые флоксы, очень распространенные на востоке. Теперь встречались только их маленькие островки. Постепенно стадо сбивалось вместе. Иногда какой-нибудь взрослый бык порывался повернуть вспять, и нам приходилось загонять его обратно. Но в основном животные держались вместе. Огромный пятнистый бык-вожак шел впереди, задавая тон всему стаду. Злой, как барсук, попавший в капкан, он набрасывался на каждого, кто не хотел ему повиноваться. Так что скот его слушался. Как раз перед закатом, когда мы загоняли стадо во враг неподалеку от болота, капитан снова подъехал ко мне и предложил обследовать местность, пока не стемнело. Он поехал первым в дальний конец болота, и мы спешились и осмотрели землю. Трава оказалась кое-где примята. Мы нашли также потухший костер и следы двух повозок. Думаю, их шестеро или семеро, но у тебя зрение получше. Мы снова все осмотрели. Шестеро или семеро, подтвердил я. А может, даже и восемь. Одно колесо оставило глубокий след, так что можно предположить, что они везут раненого человека. Они с кем-то сражались, продолжал я. Но это не военный отряд. Смотри, с ними две женщины. «И маленький ребенок», — добавил капитан. «Посмотри вон туда. Там ставили кроватку. В примятой траве я нашел тряпицу в крови». «Да, кто-то правда ранен. Наверняка тот, кто в повозке». Я присел на корточки и еще раз оглядел место, где они разводили костер. «Ночевали здесь вчера, а может, позавчера. И едут на запад, как и мы». «Да, надо быть начеку. Мы нагоним их завтра вечером или послезавтра утром. Они не могут быстро ехать». «И что ты об этом думаешь?» — спросил капитан. «Ну, ребенок, две женщины, пятеро мужчин, двое пожилых. Молодой достиг возраста бойца, но совсем недавно. Плюс раненый. Я заметил их следы еще раньше». Капитан опустил приклад на землю. «Они скрываются. Похоже, кто-то их очень напугал». Я снял шляпу, вытер пот со лба, затем снова надел ее, надвинув поглубже. «Вот что, капитан, лучше нам чутко спать и двигаться с оглядкой, потому что тот, кто их преследует, идет и за нами». Глава третья. Хотя у нас было мало времени до встречи с Ориным, мы не торопились. Нам предстоял долгий путь, и весна только начиналась.
Не имело смысла забираться далеко на север раньше времени, так как трава еще не выросла. Здесь все вокруг уже зеленело, но что ждет нас там? Стоило еще подождать. Мы достигли реки Джим вместе впадения в нее Медвежьего ручья. Тайрелл и капитан поехали вперед на разведку, чтобы проверить, нет ли засады среди деревьев. Там никого не оказалось. Возле реки уже поднялась хорошая трава, и мы решили дать стаду отдохнуть. Я прошелся по опушке небольшого леса и нашел несколько коряг для костра. Лин, в свою очередь, подыскивал плоские булыжники, чтобы поставить на них котелок. Мы не успели снарядить повозку с провизией, и наши запасы подходили к концу. Поставив Бренди сторожить стадо, Тайрелл догнал меня. «Я видел там оленей». Он махнул рукой в сторону ручья. «По-моему, стоит запастись мясом». «Ну да». Он развернул лошадь, и я добавил. «Не забывай об индейцах. Будь поосторожнее. Думаю, они где-то рядом». «Вполне возможно». Он натянул поводья. «Позавчера ночью я почувствовал запах дыма. Но, может, и показалось». Он немного помедлил. «Тель, знаешь, о чем я думаю? Думаю, что мы служим для этих индейцев прикрытием». Он вытащил винчестер и ускакал в сторону деревьев. Но его слова запали мне в голову. Этих индейцев оказалось очень мало. И видно, кто-то на них напал. Тайрелл, возможно, прав, полагая, что они держатся неподалеку от нас в надежде, что их не посмеют тронуть в нашем присутствии. К тому времени, когда я возвратился в лагерь, стадо, насытившись, уже легло. Только несколько животных все еще паслось. Коровы сохраняли хорошую форму, но нам предстоял долгий путь по бесплодным степям, и я об этом помнил. Когда я соскочил на землю и привязал лошадь, двое наших ковбоев пили кофе у костра. Джилл Крист, высокий, смуглый, неплохо владел лассо и, похоже, кое-что знал о животноводстве. Но я как-то сразу заподозрил в нем афериста. Ему пока не удавалось уговорить нас перекинуться в картишки. Ведь после того, как стадо укладывалось на ночевку, у нас оставались силы только на то, чтобы самим залезть под одеяло и забыться до утра. Его компаньон был высоким, не толстым, но не выше меня, может даже чуть ниже, а весил футов на 50 больше. Джилл Крист прозвал его «Бизоном», и мы подхватили эту кличку. Никто не пытался даже выяснить его настоящего имени. Среди ковбоев не принято задавать вопросов. У нас называют человека так, как он представляется, или как ему больше нравится. Когда я слезал со своего мустанга, послышался винтовочный выстрел. «На ужин будет свежее мясо», — улыбнулся я. Джилл Крист огляделся. «А что, если он промахнулся?» Тайрелл никогда не стреляет мимо цели. Некоторое время спустя брат подъехал к лагерю с прекрасной оленей тушей. Он снял ее с лошади и отправил своего мустанга пастись. Никто не проронил ни слова, но я заметил, как Джилл Крист смерил брата взглядом, когда тот вернулся в лагерь. Пока мы ели, Тайрелл вполголоса сообщил мне новости. «Они совсем рядом, Тель. Я заметил, как один из них следил за мной». Он помолчал. «Я оставил для них большой кусок мяса». «А он это видел?» «Ну да, я положил мясо на видном месте. Думаю, у них плохо с едой». Я повернулся к Джилл Кристу и Бизону. «Смените капитана и Бренди, чтобы они тоже поужинали». Бизон вытер руки о штаны. «Парнишке полезно поучиться. Пусть поскачет еще немного, нагуляет аппетит». Я бросил на него взгляд сквозь пламя костра. «Если потребуется, я сам его буду учить. А сейчас ты его сменишь». Бизон оперся на локоть. «Черт, да я только что подъехал. Они могут и подождать». «Поезжай немедленно», — стоял я на своем. Бизон неторопливо поднялся, явно оттягивая время. «Ну ладно, пойду позову маменького сынка». Он взгромоздился на лошадь и уехал. Джилл Крист тоже встал. «Полегче с ним. Опасный человек», — бросил он. «Там, откуда я приехал, все опасны, если их задевать. Хочет сохранить работу, пусть делает то, что нужно». Джилл Крист оглянулся. «Мне кажется, в этих просторах можно делать все, что хочется». Бут-Хилл забит людьми, которых одолевали те же идеи. Тайрелл говорил медленно, словно ему наскучила эта тема.
Прерия и вправду велика, но не всякому по зубам этот орешек. Джилл Крист оседлал лошадь и ускакал, а Тайрелл выплеснул свой кофе на траву. С ними придется туго. Я догадался об этом, когда еще нанимал их, но другого выхода не было. Больше никто не захотел отправиться в дикие места на север. А эти захотели. Может, у них есть на то причина? Бизон здоровяк, с быком спокойно справится. Логан таких любит, может, он ему пригодится? Тайрелл пожал плечами. А если ты не успеешь помочь ему, Тель, и он нас не дождется? С севера дул холодный ветер, то и дело шел слабый дождь. Редкие сугробы быстро таяли, и деревья по берегу реки, в основном вербы, стояли уже в зеленой дымке, кое-где пробивались крокусы. Мы продвигались на север вдоль реки Джеймс, строго придерживаясь холмов. Когда спустились в долину, где в Джеймс впадала еще одна маленькая речушка, Тайрелл подъехал ко мне. «Холодно», — сказал он, ежась под ветром. «Очень холодно. Около реки лес. Там мы отдохнем пару дней и подождем Орина. А вот удалось ли ему найти нужных нам людей? Хотелось бы избавиться от этих». Тайрелл указал рукой на Бизона и Джилл Криста. «Я их просто не выношу». «Я тоже». А капитан молчит. Но ему они тоже не нравятся. Я снова посмотрел на брата. «Тай, я весь день вспоминал наше житье-бытье там дома, в горах. Наверное, старею. Все постоянно думаю о том, как хорошо было, когда мама сидела у огня, штопала наши носки, штаны. Зимой рано темнело, посмотришь в окошко, а там бродит отец с фонарем. И свет отражается на снегу. Вообще-то он не любил домашнюю работу, но всегда приносил охапку дров, когда возвращался. Да, я помню. А ты не забыл, как мы бродили по горам? Мы излазили все вдоль и поперек. Однажды Орин потерялся, и его 3 дня не могли сыскать. А, я уже тогда ушел из дому и скитался по горам Огайо с винтовкой, защищая Соединенные Штаты. Да, а Нолан завербовался в другой лагерь. Он поехал в Ричмонд и записался в войска Конфедерации. Вы сражались как раз на разных баррикадах. Ну, такая уж была война. Я помолчал и сменил тему. Знаешь, я ведь попал на север сразу после войны. Правда, ненадолго. Ехал в Монтану, но вскоре повернул назад и возвращался другой дорогой. По пути туда я впервые столкнулся с Сиу. Они очень опасны, Тайрелл. Не надо их недооценивать. Тайрелл вдруг рассмеялся. Тель, а помнишь своего старого друга, которого мы прозвали «Большие карманы»? О Хане говоришь? Еще бы. Странно, что ты о нем вспомнил. Мне, кстати, говорили, он тоже двинул на север. А ты не забыл, как он приехал на свидание к девчонке, и ему там намяли бока? А он потом вернулся, вытащил свой так называемый «револьвер» и заявил: «Эти ребята еще пожалеют, что помешали мне. Я выбью их бараньи мозги». Так ведь он так и сделал. Капитан подстрелил бизона трехлетка у водопоя, и у нас не сходило со стола свежее мясо. Когда ребята загоняли стадо на ночь, капитан заметил: «Нам лучше располагаться на хорошо проветриваемых местах, на холмах, например. Я слышал, что на севере, где столько рек и озер, водятся какие-то страшные москиты. Живьем съедают человека или лошадь». «Москиты?» – воскликнул я. «Но я видел москитов. Только не таких, как на севере. Если бы ты слышал рассказы о них, то ни за что бы не поверил. Но это правда. Если оставить на ночь привязанную лошадь, скорее всего, к утру она будет мертва». Я с удивлением посмотрел на него, но он не смеялся. Имел ли он понятие о том, что говорил? Но он казался необычайно серьезным. Здесь уже попадались москиты, но мы развели костер, и это чуть помогло. Разговор не клеился, мы расположились вокруг костра, и время от времени кто-то вставал и шел проверить стадо. Лошадей мы держали возле лагеря, чтобы приглядывать за ними, поскольку именно они больше всего нужны были индейцам. А без лошадей мы оказались бы в безвыходном положении. Несколько раз я отходил от костра, бродил вокруг, смотрел на звезды, прислушивался к отдаленным звукам. Но ничего, кроме обычной возни, не услышал. Коровы постоянно ворочались, то и дело поднимались, чтобы пощипать траву, потом снова ложились. было еще рано. Позднее, когда я уже объезжал стадо на лошади, мне показалось, что я уловил запах дыма со стороны, противоположной нашему лагерю. Что ж, если они поехали за нами, нам это не могло помешать. Почувствовав, что я не один в этой глуши, я немного успокоился. Степи и холмы, все преобразилось с приходом весны. Но даже эта красота не избавляла меня от чувства тревоги. Здесь, в незнакомом краю, у нас не было друзей. И в случае опасности нам пришлось бы отражать нападение в одиночку, рассчитывая только на себя. Ведь никто не мог прийти к нам на помощь. Никто. Глава 4. Два дня мы не двигались с места, пасли стадо, собирали ветки и высохшие коряги для костра. «Уж больно красиво», — говорил Тайрелл, — «даже не хочется уходить отсюда». Джилл Крист посмотрел на меня. «А мы разве уходим?» «Да, на рассвете. Постарайся хорошо выспаться». Джилл Крист допил кофе и поднялся. «Пойдем, Бизон. Сменим маменького сынка и старика». Тайрелл бросил на меня взгляд, а я пожал плечами. Лин оторвался от стряпни и застыл с вилкой в руке. Бизон заметил это. «Тебе что-то не нравится, узкоглазый?» Лин только глянул на него в ответ и вернулся к работе. Бизон помедлил, хотел что-то мне сказать, но промолчал. Направился к лошади, забрался в седло и последовал за Джилл Кристом. Если бы мы так не нуждались в работниках, он бы уже сейчас получил расчет, возмутился я. «Точно», — согласился Тайрелл, а потом добавил. «А тот второй, такой смелый из-за того, что у него есть винтовка, при первых лучах солнца мы уже ехали по тропе, покидая долину и направляясь на север. Через несколько миль я завернул стадо на северо-запад, и к вечеру мы подошли к небольшой реке. Скот разбрелся по пологим склонам невысоких холмов. Следов индейцев вблизи мы не заметили, а также бизонов и антилоп. А на следующий день нам удалось преодолеть 16 миль. Каждый вечер на закате Тайрелл, капитан или я прочесывали окрестности. Пару раз улавливали запах дыма от другого костра, но не стали его искать. На закате третьего дня после небольшого отдыха я подстрелил бизона. И наш бизон помог мне освежевать тушу. Никогда еще мне не приходилось видеть, чтобы это делали так быстро и искусно. Я не скрыл от него своего восхищения его ловкостью. У меня отец был мясником, а я вырос с ножом в руке, а потом охотился на бизонов в степях на юге. «Срежь лучшие куски мяса, а остальное оставь», — предупредил я. Он замер с ножом в руке, затем обернулся ко мне. «Оставить? Кому, червям, что ли? Да тут неподалеку индейцы, у них плохо с едой, они подберут». «Индейцы? Пусть сами добывают себе мясо. Какое нам дело до индейцев?» «Они голодают», — ответил я. «Один из них ранен. Похоже, он подумал, что я спятил. Я еще не встречал индейца, который заслуживал бы хотя бы того, чтобы на него тратить порох». «У себя в горах», — возразил я. «Я знавал таких. Вообще-то они неплохие ребята. Мне не раз приходилось попадать вместе с ними в передряги», — продолжал я. «Они смелые воины, я с ними охотился, спал у них в вигвамах. Они такие же люди, как и остальные. Среди них есть и хорошие, и плохие». Мы оставили немного мяса, и я воткнул в землю ветку, привязав к ней пучок травы, чтобы они быстро нашли нашу тушу. Когда рассвело, и мы стали поднимать на ноги стадо, я из любопытства проверил то место. Мясо исчезло, все до последнего кусочка, и даже кости. А рядом увидел следы юноши и двух женщин. Они правильно поняли мой знак и не отказались от мяса. Капитан ехал впереди, за ним стадо, а я замыкал цепь. Тайрелл двигался чуть в стороне, исследуя местность. Речная долина теперь осталась к востоку от нас, и ландшафт стал суровым. А может, мне только так показалось. На горизонте, немного к западу, виднелись вершины холма или горы. К полудню холм стал вырисовываться более детально. Он достигал нескольких сотен футов в высоту и порос лесом. Когда Тайрелл вернулся к повозке, я поскакал вперед, чтобы поговорить с капитаном.
«Мы будем держать курс на Соколиное гнездо», — сказал он.
«Так называется вот этот холм. Там бьет родник, и вода очень чистая. А дальше, к северу, есть большое озеро. Возможно, немного восточнее. Называется, кстати, озеро Дьявола. Говорят, однажды воины Сиу возвращались к себе в лагерь с победой. А еще до битвы шаман предупреждал их, что сражаться не стоит. Но они были молодые, жаждали славы и поэтому не стали его слушать. Так вот, женщины и дети ждали их на берегу озера. И в сумерках увидели, как они показались вдалеке со скальпами на поднятых пиках. И поняли, что их воины победили. Спустилась ночь, но воины так и не пришли.